Исторический календарь.
11 февраля 1829 года исламские фанатики устроили резню в русском посольстве в Тегеране. Причиной трагедии стало предоставление русским послом Александром Сергеевичем Грибоедовым армянам убежище в посольстве. Армяне просили о помощи с возвращением на родину, которая к тому времени стала частью Российской империи. Вооруженная толпа убила почти всех сотрудников посольства, в том числе и главу миссии Грибоедова. И можно с уверенностью сказать, без британцев здесь не обошлось. Это часть большой игры, которую вели британцы против русских в Азии. Большая игра продолжается до сих пор. Просто британцев в их нелегкой миссии по сдерживанию России заменили американцы. Прошел лишь год после подписания Туркманчайского мирного договора, завершившего русско-персидскую войну 1826-28 годов. По нему к Российской империи отошло практически все Закавказье. А еще договор усиливал влияние России на Среднем Востоке и подрывал позиции Британии в Персии. Договор подтверждал исключительное право России иметь в Каспийском море военный флот. По утверждению Фридриха Энгельса, Туркманчайский договор превратил Персию в вассала России. И британцам было о чем беспокоиться. Этот договор открывал России путь дальше, на восток, в Индию. И поэтому неудивительно, что вскоре после заключения мира подстрекаемое Лондоном персидское правительство попыталось уклониться от выполнения условий договора. Это вызвало ряд протестов со стороны Грибоедова. И тогда-то антироссийски настроенная персидская придворная группа, связанная с британскими агентами, и организовала погром русской миссии. Главнокомандующий Кавказским корпусом граф Иван Федорович Паскевич Ереванский сразу после трагедии написал: «Можно предполагать, что англичане не чужды участия в возмущении, вспыхнувшем в Тегеране, ибо они не могли смотреть равнодушно на перевес нашего министерства в Персии и на уничтожение собственного их влияния». Английская пресса умело подогревала антирусские настроения как у себя дома, так и на континенте. Ведь большая игра – это еще и информационная война. Газеты вновь начали цитировать фальшивые завещания Петра Великого. Дескать, русское мировое господство, согласно завещанию, неосуществимо без захвата Индии. И поэтому любой шаг России на Кавказе и в Средней Азии воспринимался британскими политиками и прессой как начало операции по отъему жемчужины Британской империи. Кстати, в переизданиях фальшивого завещания Петра в начале 20 века появились пункты о Персидском заливе, Китае и даже Японии. Из этого выходит, что Петр I продолжал писать свое завещание и на том свете, потому что во времена Петра о той же Японии в России почти ничего не знали. Резня в Тегеранском посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией шах послал в Санкт-Петербург своего внука Хазреф Мирзу. В числе богатых даров, преподнесенных им императору Николаю I, был и знаменитый алмаз шах 88 каратов. В конечном итоге конфликт был улажен. Николай I сказал Хазреф Мирзе: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Но вечного забвения не получилось. Большая игра продолжается и сегодня. 11 февраля 1807 года скончался Алексей Яковлевич Охотников, тайный возлюбленный императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I. Николай I собственноручно сжег после смерти в 1826 году императрицы Елизаветы Алексеевны ее дневники и письма. Почему? Многие считали, что в них содержались компрометирующие сведения о любовниках покойной императрицы. А такие вещи дом Романовых, да и другие царствующие дома Европы не любили делать достоянием общественности. Принцесса Луиза Мария Августа, в православии Елизавета Алексеевна, родилась в 1779 году в семье принца Баденского. В 14-летнем возрасте ее обручили с русским наследником престола Александром Павловичем. Императрица Екатерина II по этому поводу сказала: «Психея соединилась с Амуром». И действительно, ее внук Александр уже тогда слыл красавцем. А о его юной супруге французская портретистка Элизабет Виже Лебрен написала так: «Черты лица ее были тонкие и правильные, прекрасный цвет ангельского лица, пепельно-белокурые волосы, талия тонкая и гибкая, как у нимфы». Однако семейное счастье Елизаветы Алексеевны длилось недолго. У увлекающегося мужа было много фавориток среди придворных дам. А потом он всерьез увлекся полькой Марии Нарышкиной, которая, по словам современников, имела необыкновенную красоту и грацию. Их связь длилась 15 лет. А Елизавета Алексеевна нашла утешение в объятиях друга своего супруга, польского князя Адама Черторижского. И после более чем 5 лет бездетного брака она в 1799 году родила дочь Марию. На крещении Павел I с недоверием спросил статсдаму графиню Ливен: «Сударыня, возможно ли, чтобы у мужа блондина и блондинки родился темненький младенец?» На что та, подняв глаза к небу, кротко сказала: «Государь, Бог всемогущ». После того, как Александр зашел на престол, отношения супругов внешне оставались дружескими, но они мало проводили времени вместе, а тут еще начались наполеоновские войны. Супруг постоянно уезжал из Петербурга. Около 1803 года Елизавета Алексеевна познакомилась с Алексеем Охотниковым, красавцем-кавалергардом. Долгое время отношения Елизаветы со штаб-ротмистром не переходили границу писем, но потом между ними вспыхнул бурный роман. Каждый вечер они тайно встречались, писали друг другу записочки. Любовь их продолжалась 2 года. Считается, что Охотников – отец великой княжны Елизаветы Александровны, умершей во младенчестве. Причем император Александр знал об этом, однако согласился признать ребенка своим. А вскоре Охотников умер. Есть 2 версии причины его кончины в столь молодом 26-летнем возрасте. Первая – романтическая. За месяц до родов императрицы 4 октября 1806 года Охотников был смертельно ранен при выходе из театра. По слухам, убийца был подослан великим князем Константином Павловичем. Так он хотел покончить со скандальной связью в царствующем семействе. Проболев 4 месяца, Охотников скончался. Вторая версия, более правдоподобная. Охотников умер от чахотки. Эту неизлечимую тогда болезнь он назвал в прошении главной причиной своей отставки из кавалергардов. Но как бы то ни было, а императрица, презрев светские условности, примчалась к возлюбленному и провела с ним последние часы. Когда кавалергард умер, Елизавета Алексеевна остригла локоны и положила их в гроб Охотникова. Его похоронили на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Елизавета Алексеевна на собственные средства поставила на могиле памятник, рыдающую над урной женщину, черты лица которой напоминали современникам облик императрицы, а рядом разбитое молнией дерево. 11 февраля 1887 года родился скульптор-монументалист Иван Дмитриевич Шадр. Его отец – зауральский крестьянин Иванов. Псевдоним Шадр у его сына появился позднее. Он учился в Петербурге и Париже у самого Агюста Родена. Во время гражданской войны сам Колчак заказал Шадру монумент освобождения Сибири и эскизы денежных ассигнаций под девизом «Возрождение России». Но Шадр не успел реализовать эти проекты. Город заняли красные. Скульптора арестовали как пособника белогвардейцев. Чуть не пустили в расход, приговорили к расстрелу условно. Была такая мера наказания. К ней, например, приговорили инженера Шухова во время строительства знаменитой башни. После этого Шадр начал создавать памятники Марксу, барельефы Либкнехта и Розы Люксембург, мемориал жертвам белого террора, Ленина в гробу. А еще он ваял скульптуры так называемых «денежных мужиков» — фигуры рабочего, крестьянина, красноармейца и сеятеля. Они были созданы по заказу госзнака для воспроизведения на банкнотах. А в 1927 году Шадр выполнил одну из своих знаменитых скульптур – «Булыжник. Оружие пролетариата». Художник Михаил Васильевич Нестеров отмечал, что Шадру удалось соединить в неразрывное целое красоту духа с вечной красотой формы, как это умели делать великие мастера Возрождения. «Булыжник» будет многократно растиражирован и установлен в различных городах Советского Союза. –